Какая группа крови у митрополита? Правящий архиерей стал донором. Чей голос мы слышим во время трансляции из Храма Христа Спасителя? Разговор о личном с церковным комментатором. Вифлеемская звезда похищена. Освободительная операция развернулась возле Христорождественского храма. Какая группа крови у митрополита? Об этом сегодня узнали сотрудники Хабаровской краевой станции переливания. Владыка стал донором.
После праздников обычно крови больше требуется, да? Нет?
Конечно.
Первое положительное.
Показатели в норме. Теперь можно предложить митрополиту и донорское кресло.
Конечно. Наоборот, радостно, что кому-то на кровь может помочь.
Последний раз Владыка сдавал кровь в студенчестве. Прийти на станцию переливания, будучи в столь высоком сане, его побудили несколько слов больного человека. Пациента митрополит увидел в телевизионном сюжете.
Там один человек, пожилой достаточно человек, находящийся в больнице, в маске, благодарил наших доноров за то, что они спасли его жизнь.
То, что пришел митрополит, я думаю, это очень хорошее начало. И люди, посмотрев, если человек, который и так очень много делает, да, он находит вот время, самое главное, и он показывает своим примером, что да, приходите, посмотрите, это не страшно, это можно сделать, и делайте доброе дело.
Онкологическое отделение детской краевой больницы. Жизни этих детей напрямую зависят от того, найдутся ли доноры. Двухлетний Костя болен лейкозом. Он получает второй курс химиотерапии. Лекарство убивает в организме мальчика и больные, и здоровые клетки. Каждый день крошке требуется переливать тромбоциты. Они отвечают за свертываемость. Будет задержка, и малыш погибнет от кровоизлияния во внутренние органы.
Ждем, надеемся. Нам очень много нужно крови. Очень много.
Кровь требуется не только здесь. Ее ждут в перинатальном центре, в реанимации, в гематологических отделениях. Помочь пациентам возможно, если на станцию ежедневно будут приходить до 100 доноров.
Ой, какое чувство. Надежда всегда.
Владыка не только сдал кровь сам, он призвал священников, прихожан принести Богу особые дары. В храмах города появились объявления с просьбой сдать кровь для тяжелобольных. Люди откликнулись.
Боялся, а на самом деле ничего больно не было. Боли никакой не чувствовал.
Мне все равно, кому детям, там, взрослым. Просто помочь людям.
Кто станет Владыке родным человеком, это будут знать только доктора. Им запрещено сообщать больным имена доноров. Известна лишь первая группа, которую имеет митрополит, самая востребованная. Таковы будут рады и в перинатальном центре, онкологических отделениях и в реанимациях. Врачи надеются, доброта в сердцах людей не иссякнет. На то, чтобы спасти жизнь человеку, благодетели нужно потратить от силы час-два личного времени.
Огромная благодарность им, то, что они помогают.
Это не конец, а начало. Необычные идеи появились у представителей клуба для многодетных семей. Проект «Берег надежды» работал в Хабаровске в течение 8 месяцев. Срок действия гранта истек, однако...
Девочки, все модницы в маминых тубиках выходим сюда.
За столами те, кто смог дать городу не по одному почетному гражданину. У папы, мам по трое, четверо, семеро, сыночков, лапочек, дочек. А супруги Тульцевы подарили счастье не только своему ребенку. У них четверо приемных.
Ты говоришь, один ребенок, ничего? Два ребенка, пол ребенка.
А три ребенка – это уже ребенок.
Семья – это семь и я.
Семь и я, да.
С нами вообще не соскучишься.
Вот это единение духовное, нравственное, то, что детки ваши ощущают друг друга, они могут передать вот это тепло, добро друг другу. И вы, взрослые, мудрые, интересные, лучезарные, бездарны.
«Берег надежды» – первый в Хабаровске подобный православный проект. Создан он при храме Успения Пресвятой Богородицы. Под покровом Пречистой Девы объединилось более 30 семей, которые теперь дружат семьями. Не только общаются друг с другом, но и получают помощь психолога, педагога, священника. Есть мамам да папам и самим чем поделиться.
Желание жить ради других, делиться радостью со всеми, кто приходит в дом, со всеми, кто в доме находится. И вот обычное человеческое счастье, великая любовь – это то, что проект сопровождал с самого начала и до его завершения.
Был создан при помощи фонда преподобного Серафима Саровского. Позади паломнические поездки, совместный отдых, поддержка в трудных делах.
Хочется выразить надежду, что все те радостные мероприятия, которые были в рамках данного проекта проведены, они являются всего лишь отображением или напоминанием тех горних благостных состояний, которые Бог уготовал любящим Его.
Проект «Берег надежды» в 2013-м был признан лучшим в России, однако ему пора завершаться.
Но в то же время путь был тернистым, много было сложностей, но как-то Господь помогал, и мы и все управили. Самое главное, наверное, то, что вы сдружились. И, наверное, мы уже не расстанемся.
Решено не расставаться. Участники клуба намерены помогать и другим. Так они возьмут на поруки семьи, где есть дети-инвалиды. Группа поддержки будет называться «Друзья».
Семьи, которые создались благодаря великой любви, самоотверженности, вере, взаимопомощи, жертвенности. Эти люди и маленькие, и взрослые показали всем, кто сомневается, нужно ли создавать семью, нужно ли рожать столько детей, сколько Господь Бог дает. Вот всем внешним наблюдателям участники нашего проекта, несомненно, показали, что любовь может двигать горами в прямом смысле этого слова.
Гору перевернула и семья Тульцевых. Родители вместе с детьми возвели в Хабаровский дом. Сами без помощи наемных строителей.
Я, ты, он, она. Вместе дружная семья.
Командир атакующих группировок!
Ледовые баталии развернулись в центре Хабаровска. Необычным образом отмечают праздник Рождества в Христорождественском соборе. Представители добрых сил пытаются вызволить из плена Вифлеемскую звезду. Ее захватили слуги Снежной королевы.
Ледяной королевы держит позиции!
В качестве щитов ледянки оружие снежки. Злоумышленники стойко держат позиции. Освободителям мешает еще одно обстоятельство. Погода, как будто снежная королева палочкой взмахнула. На дворе минус 30.
Очень холодно, ужасно.
Вифлеемскую звезду освободили. Теперь волхвы смогут найти путь ко младенцу Христу.
Я был как слуга ледяной королевы. Я защищал крепость. Было сложно защищать.
Кстати, со слугами Снежной королевы в итоге произошло чудо. Они вдруг стали добрыми. Теперь можно устроить и дружеский турнир.
Утренник больше родителям нужен для маленьких детей. Наряди своего ребенка, посмотри, какой он красивый. А деткам нужно бегать и прыгать. Вот и бегает, прыгает. Слава Богу.
Идея устроить ледовые баталии принадлежит настоятелю Христорождественского собора. Сценарий написала директор воскресной школы, а само действие организовали участники молодежного клуба. Кстати, парни и девушки возвели снежную крепость. После освобождения от власти Снежной королевы она послужит маленьким горожанам горкой.
Это очень хороший праздник, потому что Христос родился везде. Доброта, свет.
После ледовых баталий участники пошли пить чай. Проигравшей стороне достались утешительные сладкие призы.
Добрый вечер, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры. С праздником вас! С Рождеством Христовым!
Чей голос миллионы людей слышат во время прямых трансляций из Храма Христа Спасителя. Знакомьтесь, профессор Московской Духовной Академии, церковный историк и телеведущий Алексей Святозарский.
Я не думал, что вот так вот, я вообще-то филолог по образованию,
Профессор прекрасно владеет словом «еще бы», он выпускник МГУ. В прошлом школьный учитель и журналист.
Одна наша родственница, довольно близкая, считала, что я должен обязательно поступать в семинарию. Куда я был розовощекий пионер, там, из семинарии была экзотика, но я знал, что такова есть.
Алексей Святозарский впоследствии все же поступил в духовную академию. Но сначала он прошел путь к вере.
Я не могу сказать, но, скажем там, что какой-то большой религиозностью отличалась моя семья, но была огромная семейная традиция служения церкви, принадлежности к духовному сословию. То есть я думаю на самом деле, что вот был какой-то зов такой с очень юных лет.
Прадедушка Алексея Константиновича был священником, смог сохранить веру и отец профессора.
Пути Господни, да? 45-й год, он на Пасху в Москве идет в храм. Солдат молоденький, в пилотке новенькой, пилотку за ремень и на Пасху в храм.
Кстати, профессор Святозарский рассказал об удивительном факте. Несмотря на то, что одни его родственники воевали за красных, другие за белых, вражды в семье не было.
За столом сидели два брата, значит, отмечали именины. Один был у красных, другой белый. Причем, я так понимаю, что ни тот, ни другой ни туда не хотели. Ну так, если на шуточном уровне, только каком-то там недобитком могли назвать так шутку. Но это начало, вот родовое какое-то родственное, у них было сильнее. Вот эти многодетные семьи, которые потом дети, да, вот братья и сестры поддерживают отношения, искренне как бы, да, не лицемерно.
От бабушки маленькому Лёше достался шкаф с книгами, которые в то время были под запретом. Язык дореволюционных изданий мальчику был понятен.
У многих моих сверстников, они не знали, что такое Евангелие. Боюсь, что и до сих пор не читали, да? Была возможность, да. Но единственное, вот что меня ограничивали, в чем родные мои, старшие родители прежде всего. Ты там в школе не болтай, ты не болтай. Ну, ясно дело, я все раз болтаю. Ну, понятно, если я что-то узнал такое. Своих исканий не скрывал, это искание.
Сначала Леша на службу водил отец. Профессор признается, он очень любил эти походы. Лет с 12 мальчик стал посещать храм сам.
Это был потрясающий случай. В каком-то юном возрасте, на каникулы зимние, собирается компания, значит, ждем мы нашего товарища, там на третьем этаже живет, а мальчик готовится МГИМО поступать. Это же, понимаете? Вот, дверь открывается, и вместо того, что там Петя, Вася, вы там пиво не пейте, табака не курите, да, а говорит, вы смотрите, там только в церковь не заходите. Я подумал, что это преступление, оказывается, страшное.
Факт. В советские годы на Пасху возле храмов ставили оцепление против верующих. Чтобы попасть в собор, нужно было обмануть так называемых дружинников, работников райкома комсомола. Верующие шли твердым шагом, делая вид, что минуют церковь, а потом прямо у ограды резко сворачивали в ворота. Сейчас люди могут не просто открыто молиться, но и смотреть прямые трансляции праздничных богослужений.
Первые мои комментарии шли из Новодевичьего монастыря на Рождество. Там все это было еще очень неумело. Там такая долгая служба, покаянная, да, по вечере великая, где вроде как внешне ничего не происходит, но мы-то понимаем, что дальше будет радостная утренняя литургия. А так, я думаю, многие переключали.
В храме Христа Спасителя работают более 10 камер. Алексея Святозарского на праздничной службе нет. Он комментирует ее вот из такого небольшого помещения, расположенного рядом с алтарем. То, что происходит, он видит на мониторе.
Принцип один – говорить о сложных, сложнейших вещах простым языком. Это не всегда удается, я честно скажу. Вот всегда надо что-то давать новое людям.
В 1812 году, в день Рождества, вышел царский манифест, которым император Александр I известил всех официально об изгнании наполеоновской армии из России. Поэтому храм-памятник в Москве, воздвигнутый в знак благодарности Богу за дарованную победу, осветили в честь Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Храм разрушили в годы богоборчества, когда по всей стране громили памятники национальной культуры, когда вся русская история подвергалась глумлению, дискредитации, когда в школьных учебниках подлинно народная освободительная война 1812 года называлась войной империалистической. Да, такое было.
В одном из интервью профессор признался, самое сложное – это первые минуты. После стандартного поздравления вдруг приходит мысль – тебя слышат миллионы. Волнение преодолеть сложно.
Бывают паузы непредвиденные, да, бывает какая-то импровизация, что-то вдруг меняется резко. Но это просто надо реагировать. Больше это касается, конечно, мастерства оператора. Вот был случай на покойного патриарха, бросился какой-то человек, причем среагировали и подьяконы. Я понял, что что-то произошло, но никто не понял из зрителей. Это была пасхальная вечерня, потому что камера пошла, этот замечательный купол храма Христа Спасителя. И мы продолжили уже, когда оттащили. Ну, больные люди или какие-то, я не знаю. Ну, был такой случай.
Как только в храме Христа Спасителя заканчивается богослужение, а одновременно и послушание, профессор торопится в другое место. У него есть возможность захватить хоть кусочек службы.
Я успеваю в один монастырь, где так неторопливо и хорошо служат. Ну, конечно, светлой заутренней нет. Этой радости я лишен, потому что, конечно, монитор не передает.
Церковный комментатор в России – профессия новая, но востребованная. Богослужение к нам пришло из Византии. Более или менее оно было понятно в веке в 19-м. Современным же людям нужно все объяснять. Сложились у подобных ведущих и некоторые правила. Например, не перебивать патриарха.
А вообще я бы хотел остаться без работы в этом плане. Чтобы все люди все понимали, и ничего не надо никому было объяснять. Чтобы все радовались службе, как в православных некоторых странах. Включаешь, вот там, суббота, воскресенье, утренняя, литургия, в режиме онлайн, все.